Глава 22. Ох уж эти рождественские праздники! Грегор давно знает им цену. Как бы надежно не защищался он от стужи, сколько бы ни кутался в теплые шарфы и не запасался терпением, холод все равно пронизывает его насквозь, забираясь внутрь через самые крошечные лазейки, леденя тело и душу. Правда, Грегор и на сей раз основательно подготовился к этому неизбежному бедствию, решив держаться стойко и принимать ситуацию, как она есть. Но, увы, результат все тот же. Он не в силах совладать с унынием. В общем, плохо дело. В эти дни ничто ему не мило, даже рассуждения его утратили обычную последовательность. Если снег не идет, он сетует на это, считая, что так не годится. Уж коль настала зима, снег, по крайней мере, украсил бы пейзаж. Но если в ответ на его сетование начинается снегопад, он сожалеет об этом еще сильнее, ведь скоро все это превратится в грязь. Да и с подарками та же история. Если он их получает, они слова доброго не стоят. Если не получает, тем более. Точно так же с праздничными застольями, когда люди из кожи вон лезут, чтобы изобрести и приготовить что-нибудь этакое. Чем лучше украшены блюда и чем аппетитнее они выглядят, тем отвратительнее все они на вкус. С этими горькими мыслями Грегор и выходит из своего отеля, направляясь к Аксельродам, пригласившим его... А как же иначе? На этот чертов рождественский ужин. Улица нынче вечером преобразилась. Куда ни глянь, работники армии спасения и Санта-Клауса всех мастей трясут колокольчиками, духовые оркестры фальшиве выводят гимны, сами по себе заунывные, хоровые коллективы затягивают нелепые духовные песнопения на всех перекрестках, увешанных гирляндами жутких кислотных расцветок. По проезжей части носятся сани с бубенцами, тротуары забиты взбудораженными людьми в дурацких колпаках, с багровыми физиономиями и кучей подарков в руках. Грегору приходится чуть ли не с силой протискиваться сквозь толпу мужчин, успевших напиться раньше времени, женщин с озорными ребятишками или грудными младенцами, стариков с сумками на колесах и инвалидов-колясочников. Встреченный пунцовой улыбкой Этель и традиционной кровавой Мэри, радушно протянутый Норманом, Грегор сначала, как положено, согревает руки перед камином и лишь потом разворачивает свой подарок. Это звезда, отлитая из особого, созданного им стекла. Она светится с переменной яркостью, переливается разными цветами и, что самое загадочное, ни к чему не подключена. Взобравшись на стул, Грегор под аплодисменты Аксельродов водружает ее на верхушку елки, уже увешанной традиционными шарами, фарфоровыми ангелочками и тонкими свечечками. Затем они идут к столу, где их ждет традиционный рождественский ужин. Приводить его меню излишне. А за десертом Аксельроды преподносят Грегору свои подарки. Норман — роскошный том Вордсворта в переплете из телячьей кожи. Этель — муаровый галстук из крепдышина. Хотя у Грегора и без того полон шкаф галстуков, а уж Вордсворт ему и подавно не нужен, он весь вечер старается не выказывать своего дурного настроения. Правда, он никогда не улыбается, но к этому все уже привыкли. Зато умеет, если нужно, выглядеть дружелюбным и общительным в ожидании тонко рассчитанного момента, когда удобно будет распрощаться, желательно пораньше, но вместе с тем не слишком рано, чтобы хозяева не вообразили, будто он заскучал. Единственное, что немного согревает ему душу, это минута в прихожей наедине с Этель, пока Норман, отвернувшись, разливает по рюмкам свои кошмарные дижестивы. Она выходит его проводить и, вероятно, слегка захмелев, в шутку обматывает ему шею дареным галстуком. Несмотря на свое отвращение к физическим контактам, даже если рядом Этель, несмотря на мгновенный панический страх, что она хочет его задушить, он удивленно констатирует, что ему приятно. «Признайтесь, Грегор, уж не эрекция ли это? Ну же, смелей, один раз не в счет». Вернувшись в Уолдорф с галстуком на шее и Ворсвортом под мышкой, Грегор находит в вечерней почте ответ на свое письмо Моргану-младшему. В конверте лежит счет на 684,17 доллара, проценты на займы, полученные Грегором от Моргана-старшего, сопровождаемые сердечными рождественскими пожеланиями наследника. Значит, с этой стороны больше ждать нечего. И наступающий год не сулит ничего хорошего. В ожидании лучших времен Грегору предстоит проводить дни, почти ничем не заполненные, непривычно праздные для человека, которого никогда не видели сидящим без дела. Теперь он раньше ложится спать, позже встает, уже не так регулярно бывает у себя в офисе, а если и бывает, то обычно валяется на своем черном диванчике. В эти бесполезные часы, впрочем, все часы кажутся ему бесполезными, он разрабатывает начерно идеи, касающиеся, например, гидравлического привода или другие проекты, которые, впрочем, тут же придают забвению, автомобильный спидометр, прибор для управления морскими приливами или бескрылый летательный аппарат. Последний представляет собой параллелепипед, напоминающий газовую плиту, который в случае необходимости может влетать или вылетать через окно. Такая идея, вероятно, вызвала бы у нас ироническую улыбку, будь мы расположены улыбаться, ибо на первый взгляд она выглядит абсолютно бесперспективной. И оказались бы глубоко неправы. 15 лет спустя этот проект блестяще воплотится в самолете с вертикальным взлетом и посадкой. Увы, слишком поздно для Грегора, хотя он и теперь машинально подаст заявку в патентное бюро. Какими бы ни были его проекты, похоже, что Грегор утратил в них веру. Череда ударов судьбы сделала свое дело. Невзирая на скромную славу и светские успехи, он впервые не чувствует никакого желания работать, не ощущает ни горечи, ни озлобления. Ему остается только сидеть и ждать, что будет дальше. Вот и все. Жизнь стала похожа на унылую приемную у врача, с той лишь разницей, что в ней нет ни смятых глянцевых журналов на низком столике, ни тревожных взглядов, которыми обмениваются пациенты.